Юрий Коваль. Веселье сердечное. Новый мир. 1988 год. Номер 1.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Совсем еще недавно в Москве на Рождественском бульваре жил Борис Викторович Ширгин. Белобородый, в синем стареньком костюме, сидел он на своей железной кровати, закуривал папироску «Север» и ласково расспрашивал гостя. «Где вы работаете? Как живете? В каких краях побывали?» До того хорошо было у Ширгина, что мы порой забывали, зачем пришли, а ведь пришли, чтобы послушать самого хозяина. Борис Викторович Ширгин был великий певец. За окном громыхали трамваи и самосвалы, пыль московская оседала на стеклах, и странно было слушать музыку и слова былины, пришедшие из давних времен. «А и ехал или я путями дальними, наехал три дороженьки нехоженных». Негромким был его голос. Порой звучал глуховато, порой по-юношески свежо. На стене над головой певца висел корабль, вернее, модель корабля. Ее построил отец Бориса Викторовича, архангельский помор, корабел, певец, художник. И сам Борис Викторович был помор, архангельский корабел, певец и художник, и только одним отличался он от отца. Борис Викторович Ширгин был русский писатель необыкновенной северной красоты, поморской силы. Истории, которые рассказывает он в книгах, веселые и грустные, случались во времена давние и совсем близкие. И на всех лежит печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям. Поздней осенью 1969 года я вернулся из путешествия по северным рекам, сестрам Белого озера Ковжа и Шоле. В Москве было выпал снег, да тут же потаял. Ни осеннее, ни весеннее, пасмурное и жалкое показалось из-под него земля. День за днем был темен и тускл. Вдруг ударил мороз, начался гололед. На Садовом кольце я видел, как перевернулся на всем ходу пикап, вышедший из Орликова переулка. Он опрокинулся на спину, обнажив грязное желтое брюхо, перевалился на бок. Колесо отделилось от него, пересекло улицу и, ударившись о бордюрный камень, подпрыгнуло, улеглось у моих ног. Каким-то образом из машины вылетела серая кроличья шапка. Ветер подхватил ее, и, размахивая ушами, покатился кролик по скользкому асфальту. Выбрался из кабинки шофер, побежал по улице за шапкой. Я поймал ее, отдал бедолаге. Задыхающийся и полумертвый, он долго стоял рядом, смотрел издали на перевернутую машину. «Тоска-то какая!» — сказал он. «Тоска! Беспокойство!» Мороз держался несколько дней. Он разогнал пасмурность, но тоска и беспокойство никак не проходили. Никакие дела у меня не ладились. В эти дни разыскивал я Бориса Викторовича Ширгина, которого не видел с весны, да не мог разыскать. Звонил к нему на квартиру на Рождественский, Б1-36-39. Соседи по коммунальной квартире ничего толкового сказать не могли. Где Борис Викторович, не знаем, а Миша в больнице. Наконец, из больницы позвонил мне Михаил Андреевич Барыкин, племянник и самый близкий в те годы друг Бориса Викторовича. «А дядя Боря в Ходькове с лета остался», — сказал он. «Захотел жить там, дальше. Одному ему плохо, я-то ведь в больнице. живет у моей матери, Анны Харитоновны. Дом голубой под шиферной крышей. 20 декабря, в субботу, я приехал в Хотьково. Погода сделалась прекрасной. Морозное мандариновое небо, а снегу-то почти не было, иней да ледок на пожухлых травах. Встретились школьники, которые тащили домой елки. На них было приятно смотреть новогодние ласточки. На горке над речкой Пажей стояли сосны, яркие, медовые. Иглы их были тронуты инеем. Я перешел Пажу по мостику, слабому, неверному. Поднялся на бугор. Дом голубой под шиферной крышей стоял замечательно, высоко и вольно. От дома далеко были видны Хотьковские крыши, сосновая горка, названием больничная, тропинка под соснами, узоры, изгибы реки, а правее мост могучий железнодорожный, за ним чернокирпичный остов соборной церкви. «Как вы речку перешли?» — спрашивала меня, встречая Лариса Викторовна, сестра писателя. «Мостик очень опасный. Мы его называем мост вздохов. Ходит ходуном под ногами, подкидывает, тут и вздыхаешь». «Ах, какая погода! Унылая пора очей очарования!» Лариса Викторовна оглядывала меня добро. Седые букли придавали ей вид женщины из старого забытого альбома. «Эта кошка настоящая муфта», — рассказывала Лариса Викторовна, пока я раздевался, а кошка терлась у ног. «Залезет в форточку, как будто кто муфтой заткнул. Коты орут, а она смотрит из форточки. Кто там есть? Стоит ли выходить?» Появилась из кухни и Анна Харитоновна, хозяйка дома, дородная и сразу видно добродушная тетушка. «Так с лета у меня и остался», — рассказывала она. «Не хочет один в Москве жить. А я говорю, живите, я ищей всегда наварю». «Болеет Боря», — пояснила Лариса Викторовна. «Совсем не выходит. Да вот подите к нему в кабинет». Борис Викторович сидел на кровати в комнате за печкой. Сухонький, с прекрасной белой бородой, он был все в том же синем костюме, что и прошлые годы. Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристальные, увлажненные слепотой глаза и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голове, и, наверное, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши. Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаюсь от того, что они сообщали Шергину особый облик, человека, чрезвычайно внимательно слушающего мир. Как-то прошлым летом на Рождественском бульваре Лариса Викторовна показывала мне фото молодого Шергина. «Боренька здесь похож на Гауптмана», — сказала она. «Верно ведь?» Я согласился, хотя толком не помнил, как выглядит Гауптман. И мне вдруг очень захотелось нарисовать Шергина. Я тут же принялся за дело, набросал несколько портретов. Один из них попросил подписать на память. Борис Викторович портрета не мог увидеть, но взял лист, положил на стол, подписал. Соразмерить подпись с изображением не удалось. Она получилась в левом верхнем углу и затерлась среди бурных разводов. — «Ну что, Ляля, — спросил он сестру, — получился рисунок? Или опять я на Гауптмана похож?» «Ты похож здесь на Николая Угодника». Лариса Викторовна ошибалась. Облик Бориса Викторовича Шергина действительно напоминал о русских святых и отшельниках, но более всего он был похож на Сергия Радонежского. Сумерки, сумерки, сумерки. Времена темные. Мы с сестрой все вспоминаем, как в Архангельске уже готовились в это время ряженые. В Ходьковском кабинете в комнате за печкой Борис Викторович рассказывал мне о своей нынешней жизни. Я рассказал о поездке на Белое озеро. Борис Викторович был прекрасный слушатель. Не пропускал ни слова, заставлял повторять, сокрушался, что реки северные замусорены сплавом, смеялся иногда, как ребенок. «А я вот сижу, как приколоченный», — печально говорил он. «Да вот Миша-то не ходит, в больнице лежит. Уж такой мой душевный собеседник. Сумерки, сумерки. Не успевает расцветать, и темно. А глаза как чужие стали, только и вижу окна переплет. А о Москве и думать не хочу. Буду Мишу ждать. Ночь не сплю, жду, пока рассвет. Вот рамы обозначатся. Сколько вспоминается. Вдруг всплывают речи. Вот женщина плачет. Свои у нее горечи, досады. Плачет. Под угор слезу на камушек, погляжу на Двину». В комнате чувствовалось приближение Нового года. На столе в банке стояла еловая ветвь, а кроме стола, кровати да табурета не было мебели. Главным героем комнаты было, пожалуй, окно. И сумерки уже туманили его, постукивали под ветром в стекло облитые ледяной коркой вишневые ветки, замороженные золотые шары оплетали прозрачный заборчик. А еще я по ночам петухов слушаю. Неверные здесь петухи, инкубаторские. Они не понимают полуночи, поют как попало. Тут Борис Викторович стукнул кулаком по столу, сильно рассердившись на ходьковских петухов. Внезапно и Анна Харитоновна ворвалась к нам в кабинет. Она, оказывается, с кухни услыхала про петухов. «А ведь кур надо вовремя загонять», — возмущалась она. «Дурные петухи, инкубаторские». «Поют, ничего не понимают», — вставила с кухни и Лариса Викторовна. «Как попало бродит», — завершил Шергин. Тут я тоже возмутился поведением ходьковских петухов и изругал их на все корки. И Анна Харитоновна, которая видела меня впервые, сделалась мною довольна. Если ругает петухов инкубаторских, значит, свой человек. «Вы, Борис Викторович, ему еще про колдунов расскажите», — доброжелательно сказала она. «Каких колдунов?» «Наших колдунов, ходьковских». «А что, здесь колдунов, что ли, много?» «Ужас просто», — сказала Анна Харитоновна. «Колдуют с утра до вечера». «Много, много колдунов», — с кухни заметила и Лариса Викторовна, — «и очень разные. Могут болячку наколдовать, на корову порчу напустить. Но Бореньку колдуны уважают. Один обещал даже с глазами помочь, да вот не приходит». «И на порог больше не пущу», — сказала Анна Харитоновна. — «Болтун». «Когда-то еще Спиранский предполагал заняться колдунами», — сказал Шергин. «У нас в Архангельске, помню, был суд над колдуном, у которого злая сила была. Я мальчишка был, гимназист, не вникал. А свидетелей была целая волость. Я-то был глупее теперешнего». Настал вечер. На кухне хлопотала Анна Харитоновна. Заходили соседи, и я все ожидал какого-нибудь колдуна, да они не являлись. Дружеский разговор писателя и его речь была разнообразна, образна. Я не хотел забыть эти промелькнувшие блики и жемчужины шергинского разговора, и кое-какие слова его записал прямо тогда в кабинете. Свои-то реплики позабыл, и в дальнейшем их опускаю. По словам Бориса Викторовича, легко восстановить нашу беседу. Старые рассказчики говорят, что теперь культура слушания упала. слушать не умеют. В Архангельске я выступал весной 41-го года на лесопильном заводе, перед самой-то войной. Меня не отпускали рабочие. Я около 3 часов рассказывал. Культура слушания была высока. Здесь надо отметить, что Борис Викторович не называл себя писателем, во всяком случае, в разговорах со мной. Он считал себя артистом, рассказчиком. Свои вещи он готовил как устные рассказы и только через много лет их записал. Сейчас уже не рассказываю. Да уж и очи потухли, и голос пропал. Вот я теперь иногда начну что-нибудь сам себе рассказывать. Это уж привычка. Я раньше думал, это свойство артиста рассказывать самому себе. А сейчас, думаю, это свойство стариков. Кривополенова сама себе рассказывала. Я, говорит, стенам рассказываю. И рассказывает, рассказывает сама себе и хохочет, играет сама с собой. И сейчас в Москве на Рождественском бульваре выйду на лавочку посидеть перед домом, а ребята московские, футболисты, как свечереет, соберутся вокруг меня, рассказывай. Радио они не слушают, телевизор надоел всем. Вот я слушал по радио выдуманные легенды о лопарях. Как будто немец какой написал. Там севером и не пахнет. А передача для детей, для несчастных ребят. Редакторы звезд с неба не хватают. Интонации в Архангельске остались старые. Словарь изменился. Мне уж не бывать в Архангельске. Меня ругают, ну уж ты бросил родной город. А вот один человек, Третьяков его фамилия, мальчишка еще, прочел мои рассказы. И вот с друзьями, их было 8 человек, стали они копить деньги, чтобы поехать на север. И поехали. Он до сих пор ездит. Я, говорит, на север, а жена на курорт. Так она на курорте там и осталась. Рассказы так подействовали, что люди деньги копили. Мне приятно. Работаю сейчас мало. Диктую кое-что сестре. Ля-ля, сестра! Лариса Викторовна на этот раз не отозвалась, была где-то в глубине дома, и Борис Викторович продолжал. Диктую книгу «Слово о друзьях». Там жизненное резюме о людях. Ля-ля! Принеси, что вчера писали. Ля-ля, сестра, ух ты, глушня. Давно эту книгу пишу, много лет уже. Это моя московская жизнь, опыт моих бесед с московскими рабочими и учащейся молодежью. Там я упоминаю разных своих старинных друзей, пишу и о том, как сейчас идет работа с молодежью, борьба с пьянством, с хулиганством. Вспоминаю в этой книге и отцовых друзей, моих учителей. Это были кораблестроители и мореходы. Но какие воспитатели! Они ведь имели дело с дружинами, с бригадами молодежи. Сборные дружины, сбродные, а умели обходиться без боя, без драки. Второушин, Канон Иванович по прозвищу Тевтон. Вот был воспитатель. Директор технического училища в Архангельске спрашивает Канона Ивановича, какие у тебя педагогические приемы, какие методы? А Тевтон отвечает, какие методы? Когда я их воспитываю, за день ребята наработаются, а вечером повалом лягут в избе, а я лягу на лавке, и тогда начинается беседа. Я говорю, а они один за другим начинают засыпать. Я соберу портянки, мокрые валенки и рукавицы, все это положу на печку сушить, а сам писать сяду. Так и воспитываю. Душевное слово — главное в воспитании. Из кабинета за печкой мы постепенно перебрались в гостиную, где был накрыт стол. Собрались и друзья, ходьковские соседи. Среди них были, назову точно, Надежда Сергеевна Козлова и Зинаида Яковлевна Ракова, которые здравствуют и поныне, и живут все там же, над речкой Пажей. Анна Харитоновна была подлинной хозяйкой стола. Самые разные грибочки, пироги да варенье украшали стол, только не было на нем ничего редкого, магазинного. Руки у Анны Харитоновны были добрые, округлые, те самые руки, которые вспоминаются каждому из нас, ведь у каждого в жизни хоть ненадолго была своя Анна Харитоновна. «Анна Харитоновна прекрасно плакать умеет», — вполголоса рассказывал мне Борис Викторович. «Вот о моем покойном брате плакала. Сейчас-то уж у нее сил нет». В этот вечер Анна Харитоновна плакать не собиралась. Она сияла и хлопотала, меня закормила пирогами и студнями. И сил у нее много было. Я это видел и радовался. «Спели бы, что ли?» — попросил я. «Да не знаю, что», — засомневалась Анна Харитоновна. Лицо у нее было удивительно доброе и будто вытесано, прошу прощения, топором. «У Анны Харитоновны сейчас не поймешь, и какой голос», — заметила Лариса Викторовна. «То ли бас профунда, то ли меццо Кухаркина». «У нас девушки такими голосами поют, высоко-высоко, до неба доходят». «Наших девок, — горделиво сказал Борис Викторович, — никому не перевизжать». Анна Харитоновна запела, меж высоких хлебов затерялась. И соседки подхватили, только мы с Борисом Викторовичем слушали. Начались и другие песни, мне неизвестные, пела одна Анна Харитоновна. К глубокому сожалению, я не записал ни слова. Все внимание мое было с Борисом Викторовичем. Так хорошо было сидеть рядом с ним. Иногда он наклонялся ко мне и шептал на ухо. Мало кто остался, кроме семьи Барыкиных, кто помнит старину. Фольклористы прозевали Подмосковье. Сколько здесь было интересного. И очень много общего с Северным. Стали просить и Бориса Викторовича спеть былину. В шутку я предложил подыграть на гитаре. Посмеялись, уж очень несовместимы казались Борис Шергин и современная гитара. «Под гитару можно частушки петь зубоскальные», — сказал Борис Викторович. «А былину?» В недавние времена был такой певец Северский. Это был модный человек. Вельветовая рубашка, брючки, такой модный джентльмен. У него были очень неуклюжие гусли на коленях. Он говорил, что невозможно, как северные сказители, сидеть идолом и дудеть в одну дуду. И вот он очень изящно, со сделанным маникюром начинал. «Не сырой-то дуб к земле клонится». Одной рукой аккомпанирует, а другой изображает жестами, что поет. А у нас былины пелись всегда без аккомпанемента. Я видел только одного кореляка, который сопровождал пение игрой на кантеле, а уж тот корел, от которого записано «Калевала», пел без аккомпанемента. Борис Викторович помолчал, вспоминая, и запел про Авдотью Рязаночку. «Дунули буйные ветры, цветы на Руси увяли, орлы на дубах закричали, змеи на горах засвистали. Деялось в стародавние годы, не от ветра плачет синее море, русская земля застонала, подымался царище татарский со своей синей ордою». Вдруг почему-то я вспомнил о медведях. Рассказал, как напугался однажды медведя, который мне на ногу наступил, отпечатал свой след на моем следу. Говорил я взволнованно, и, наверное, в рассказе моем прозвучали нотки пережитой опасности. «Людей чистых душой звери не трогают», — сказал Борис Викторович. «Медведь, если человека встретит, в сторону уйдет». «Медведицы бедовые. Не съест, а уж выпугат. Вот знакомая моя, Соломонида Ивановна, пошла по чернику. Вычесывает ягоду гребнем, глядь, медведица. И два медвежонка. Идет на Соломониду с распахнутыми лапами. А спички были. Прижалась Соломонида к березе старой, дерет кору, подожжет, в медведицу бросит. А медведица мох роет. Нароет моху, бросает в Соломониду. Всю ее мохом залепила. Долго так бросали-то. После уж разошлись, когда спички кончились. Борис Викторович тут засмеялся, а я записал рассказ на листочке, не зная, что это фрагмент из его вещи «Соломонида золотоволосая». Моя запись отличается от принятой, да у Шульгина всегда бывали варианты. С медвежьей темы в тот вечер мы долго не могли слезть, и Борис Викторович много рассказывал. Это не был такой правильный, связный рассказ. Он вдруг вспоминал что-то, оттуда брал, отсюда черпал. А вот Борис Иванович Ерохин спал в обнимку с белым медведем. «Есть, — говорит, — у меня медведь, мы с ним спим в охапку». Борис Викторович засмеялся, кажется, его смешило это «в охапку», и он повторил. «Я с ним, — говорит, — в море хожу, да сплю с ним в охапку». Все-то они с медведями, что Сергий Радонежский, что Серафим Саровский. А волков нет у нас на севере. Покровителем волков считается великомученик Егорий. Что у волка в зубах, то Егорий дал. Про медведя, что мне на ногу наступил, я думал написать охотничий рассказ и сказал об этом Шергину. «У нас не говорят охотник», — заметил Борис Викторович. «Охотник — это по гостям ходить или еще до чего. У нас говорят промышленник, промышлять. А ведь надо написать про того медведя. Слово «ветер», а письмо-то «век». Я думал, что мы кончили о медведях, но Борис Викторович сделал мне все-таки еще один подарок. Не знаю, что он вспомнил, да сказал вдруг задумчиво: «А у нас у старосты в бороде медведь зиму спал». Прощаться с Борисом Викторовичем никогда не хотелось. Да была уже полночь, и гости разошлись. Надо было спешить на поздний поезд. «Покурим последнюю», — сказал Борис Викторович, и мы снова пошли в кабинет. Он курил всегда папиросы «Север», а недокуренные бычки клал на пенек. Это был такой серебряный пенек пепельницы. «Будто в северном лесу под Архангельском», — подшучивал он над своим курением. «Папиросы север, пенек». Тут я рассказал, что встретил в Москве человека, который составлял для издательства сборник автобиографий советских писателей. Готовился уже третий том таких автобиографий. Не худо бы, толковал я, и Шергину попасть в этот том. «Третий том?» — иронично размышлял Борис Викторович. «Я уж, наверное, в четвертый или в пятый. Нет, не стану писать. Кому это нужно?» Я твердо сказал, что нужно многим, и мне в частности. Писать для него в то время было делом не совсем простым. Сам писать не мог, диктовал сестре. Раньше-то бывало не так. А как бывало? Бывало, пол мету, веник в сторону и пишу. «Ладно, не для третьего тома, для вас напишу, вдруг сгодится». Мы распрощались, а недели через две я снова поехал в Хотьково. Никак уж я не ждал, но Борис Викторович передал мне 5 рукописных страничек записанных рукой Ларисы Викторовны. К моему изумлению и счастью, на каждой странице в левом верхнем углу было написано «Для Юры Коваля». Посредине тоже на каждой странице заголовок «Борис Ширгин». И на каждой же странице в правом углу дата 3.1.70 года. Рукопись эта хранится сейчас у меня. Она действительно не попала пока ни в третий том, ни в пятый. Вот ее текст. Богатство северорусской речи известно. Не только беседная речь, но и домашний обыденный разговор изобилует оригинальностью речевых оборотов. Бесконечно богат и речевой словарь, при этом чисто русский. Но уважали книги с содержанием героическим. Юмористических книг и журналов не читали. Однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала «Будильник». Он вернул мне журнал со словами: «Что же отсюда можно вынести?» В Архангельске почти в каждом доме была и русская классическая литература. Но романы русские и западноевропейские пересказывались богатейшей северорусской речью. Северные люди-мореходцы, много видевшие и слышавшие, не имели обычая записывать свои приключения. Интереснейшие свои встречи и приключения излагали они зимою в семейном кругу. Я, Борис Ширгин, напечатал свой первый рассказ в одной из архангельских газет, когда мне было 19 лет. Но мастерство устного рассказывания по силам моим я воспринял много раньше. Первым моим серьезным рассказом я считаю легенду «Любовь сильнее смерти», напечатанную в 1919 году. Здесь надобно подчеркнуть, что с детских лет меня прельщали кисти и краски. Я расписывал двери, шкафы, сундуки и посуду. Поэтому, приехав в Москву, я был зачислен в ученики Московского Строгановского художественно-промышленного училища. Это был важный этап в моей жизни. Но как раз в это же время Москва и Петроград переживали увлечение русским народным словом. Усвоенный мною с детства северный фольклор оказался как нельзя более кстати. Я выступал в вузах, средних школах, собраниях художников. Наиболее культурная аудитория особенно ценила исполнение былин в их подлинном звучании. Учащиеся особенно любили рассказы с интересной, отчетливой фабулой. Младший возраст любил сказки и прибаутки. В 1924 году издан был в Москве сборник «Былин» с моими иллюстрациями под названием «У архангельского города, у корабельного пристанища». В 1936 году выходят «Архангельские новеллы», «Москва, советский писатель», сборник новелл и сказок, бытовавших на севере, слышанных от бывалых людей. В 1939 году вышла книга «У песенных рек» с моими рассказами-новеллами. Половину материала этой книги представляет собой мысли, афоризмы, суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени. В 1947 году вышла книга «Поморщина корабельщина. Москва, советский писатель». Это также запись из устных моих рассказов о севере. Отдельные сказки, рассказы, новеллы печатались в литературной газете «Известиях», «Ленинградской правде», в газетах, издаваемых в Архангельске, в журналах «30 дней», «Октябрь», «Смена», «Пионер», «Вокруг света», «Нева», «Колхозник». В этом цикле Максим Горький считал лучшим сказ «Рождение корабля». В 1957 году Дед Гис издал большую книгу «Поморские были и сказания», оформленную Фаворским. «И в устных моих рассказах, и в книгах моих сохраняю я особенности северной речи, и слушатели, и читатели мои ценили и ценят этот мой стиль. В богатстве русского языка можно убедиться, не только слушая живую речь. Приведу такой факт. Из Соловков привезены были сундуки с церковными облачениями. На одном из сундуков была позднейшая наклейка «Белые одежды». На первый взгляд все одежды были белые. Но был к сундукам приложен старый инвентарь, и у составителя этого инвентаря, человека XVIII века, вкус и взгляд были более тонкие и острые, чем у нас. Наше поверхностное понятие «белый» он заменяет словами «цвет сахарный», «цвет бумажный», «цвет водяной», «цвет облакитный», «облачный». Мы бы сказали муаровый. На другом сундуке тоже новейшая наклейка «красный цвет». Но старинный составитель инвентаря вместо слова «красный» употребляет слова «цвет жаркий», «алый», «цвет брусничный», «цвет румяный». Таково же определение тонов желто-зеленых: цвет светло-соломенный, цвет травяной, цвет светло-осиновый. Слово «красный» употреблялось в смысле «красивый». Народ и сейчас говорит «красная девица», «красная площадь». На этом текст автобиографии прерывался. Или оканчивался. Шергин был мастером финала, а тут, мне казалось, финала нет. И я высказался в этом роде. «Какой будет финал, это ясно», — печально пошутил Борис Викторович. «Да что еще говорить? Хватит?» Мне стало неловко. Действительно, что же еще было говорить? Что, мол, еще жив, ослеп, почти забыт, почти не печатают? Хорошо и необычно, что в автобиографии много о русском языке. «Биография писателя, его отношение к слову», — подтвердил Борис Викторович. «А остальное — факты жизни. Первая моя книжка у архангельского города, у корабельного пристанища — это ведь запись устного репертуара моей матери. Анна Ивановна Шергина — хранительница слова. Мать умерла в том году, когда вышла книжка. О матери своей и об отце в беседах наших Борис Викторович вспоминал часто. Видно было, что никогда с ними в душе не расставался. Мой отец был и кораблестроителем, и мореходцем. Его посылали в ответственные плавания и на новую землю, и дальше. Он 45 лет ходил в море. Он всегда носил с собой записную книжку и заносил туда, что увидел. Вот откуда я знаю берега Белого моря. Это из моих записей. А вот что писал он в рассказе «Поклон сына отцу». Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун. Сделает корпус как есть, по-корабельному. И мачты, и реи, и паруса. И якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет. На той модели, с которой Борис Викторович никогда не расставался, которая всегда висела над его головой в квартире на Рождественском, парусов уже не было, потерялись остатки изрезанной салфетки. Наверное, они особенно украшали корабль. Но и без них видна была подлинность, пропорции, красота работы. Отчего-то ясно было, что модель построена той самой рукой, которая создавала поморские корабли и лодьи. Рядом с кораблем висела на стене, окантованная в рамочку, фотография, для него чрезвычайно дорогая. На ней он сфотографирован вместе с Марьей Дмитриевной Кривополеновой. Марья Дмитриевна вот уж была артистка. В Москву ее привезла Озаровская, громадный знаток северного устного творчества. Нашла ее в верховьях Пиниги и привезла в Москву. И эта старуха, которая всю жизнь провела в дремучих лесах Пиниги, ничуть не растерялась перед многотысячной аудиторией и прекрасно говорила. Дети, старшеклассники, студенты слушали ее, затаив дыхание, настолько она была артистична. Дикция изумительная, а ей было тогда 72 года. Ее репертуар — древний северный эпос. Я с нею тоже раз выступал, но неудачно, потому что мелодии у нас не совпадали. Один был сюжет, а напев другой. Я со стыдом слез с эстрады. Мы с нею не спелись. У Марфы Семеновны Крюковой такого таланта не было, а память колоссальная. Фольклористы всегда ее одолевали. Она была очень интересной, по-своему одаренный человек. Но вот писатели ее не оценили. Говорили, что такая память, какой она обладала, патологический случай. В большой коммунальной квартире на Рождественском бульваре у Бориса Викторовича были две комнаты. Темная прихожая-столовая и вторая посветлее, кабинет в два окна. В прихожей висели четыре картины, которые поначалу трудно было рассмотреть. Это были филенки шкафа, расписанные Шергиным. Расписывал он, конечно, цельный шкаф. Да когда переезжал с Малоуспенского переулка на Рождественский бульвар, шкаф не сумели вытащить на улицу, взяли с собой только филенки. К тому моменту, когда я подружился с Борисом Викторовичем, филенки были уже сильно замыты. Кто-то, не знаю, сестра или племянник, когда-то постарались промыть их от пыли, да смыли часть живописи. Надо было им прочесть вовремя у Шергина устюжского мещанина Василия Феоктистова «Вопиящина» краткое жизнеописание. Но молодые бабы — суть лютый враг писанной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком, и драет наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах. Единым взмахом кисти смело, артистично были написаны эти волшебные филенки. На одной изображен был корабль под парусами, плывущий в волнах и в цветах. Матросы в красных кафтанах, румяные да усатые, браво глядели вдаль, правили в голомя в открытое море. А на другой филенке любезная парочка, франт и франтиха, окруженные дивными цветами. Он в шляпе, в зеленом сюртуке и в парике времен Моцарта протягивает ей запечатанный конверт с любовным посланием. Она в розовом платье, на плечах какие-то сногсшибательные пуфы, вроде фонарей, и юбка, возможно, а-ля помпадур. Понимая, что пересказ живописного сюжета — невеликая похвала картине, смею, однако, сказать, что Борис Викторович живописец был настоящий. В его росписях видна драгоценная школа народной северной русской живописи. Филенок было четыре, я описал две. Эти две хранятся сейчас у меня. Хочу сказать здесь, что готов передать эти филенки в любой музей, который не станет держать их в подвалах, а покажет зрителю. Лучше бы всего в музей Шергина, Все равно, где — в Москве, в Архангельске или в Хотькове. Конечно, Борис Викторович расписывал не только шкафы, печи, прялки, блюда, ложки, туеса. Писал он изредка иконы, как правило, в подарок дорогим друзьям. Одна из таких икон, «Новгородские чудотворцы», хранится сейчас в собрании художника Иллариона Голицына. Нынешние художники-профессионалы, как правило, к писательской живописи относятся снисходительно, считают нас, грешных, малярашками самыми немудрыми. А вот ведь, друзья, Борис-то Викторович Шергин не только кистью владел, а и технику живописи знал так глубоко, как и сейчас не каждому ведомо. Надеюсь, кому-то из художников попадут в руки эти записки. Им любопытно будет прочесть такой рецепт приготовления доски под живопись яичной темперой, взятой из того же Вопиящина. У стоящей работы сухое дерево проклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую емуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выдающие места, где быть живописи. Паволока пущай сохнет, а я творю левкас. Ситом сеянный мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногти в два толщины, и по просухе лощить зубом звериным, чтобы выказала, как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисование, тут и любование. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки нехороши. Борис Викторович не однажды читал нам жизнеописание Вопиящина, читал строго и назидательно, но в некоторых местах мы умирали от смеха. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать отрывок для тех, у кого нет книги Шергина. «Самозванный художник, а по существу малярашка, самая немудренная, Варнава Гущин, не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но мастер призванный, а не самозванный Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже если бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявший с простуды чашки две-три и не могши держаться на подвязях, Иона все же не валялся и не спал. Но не твердо стоя на ногах, тем не менее твердой рукой пробеливал сильные места нижнего яруса. Причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события. Борис Викторович работал и как художник книги. У архангельского города, у корабельного пристанища и архангельские новеллы вышли в свет с его иллюстрациями. Первой книги я так и не достал, а вторая мне кажется замечательным памятником русского искусства. Борис Викторович сделал здесь суперобложку, переплет, форзац и 24 иллюстрации. На обложке сильными синими линиями условно нарисована река с надписью «Северна Двина», а по ней корабли плывут со спинки на обложку, а на титуле Купидон трубит в трумпетку, бежит прямо на зрителя. Купидон нарисован кистью, тушью, в сложнейшем ракурсе. Иллюстрации Бориса Викторовича в этой книге напоминают работы Терсы Кузьмина. Знание живописи, истинная любовь к художеству, светится во многих рассказах Шаргина. Меня же, признаюсь, по молодости бесконечно веселило, как Борис Викторович переделывает название красок. Кобель синий или нутро Маринина. Художники догадаются, что это кобальт и ультрамарин. А еще у него были не только белила, но и желтила. Борис Викторович знал, что я всерьез занимаюсь живописью. Бывало, что я жаловался, дескать, меня ругают, зачем я разбрасываюсь, или уж пиши, или рисуй. «Что уж дураков-то слушать?» — успокаивал меня Шаргин. «Мне бы сейчас в руки кисть. Как душа просит. Живопись — это как еда, питье. Нет, это жизнь живая». «Одни, как гуси, пролетали». Он очень любил эту фразу. Во многих-многих его рассказах снова встречаемся мы с ней. И тронет душу печаль, которую Борис Викторович называл весельем сердечным. Был однажды день осенний, сентябрьский. Солнце проникало редеющую листву, легко опускались на бульвар листья, и долго, как в путешествие, шли мы с Борисом Викторовичем к лавочке. Наметили третью, да не добрались, сели передохнуть на вторую. Борис Викторович всегда-то был светлый, а в этот день, наверное, светлейший. «Скоро гуси полетят», — говорил он. «С гусиной земли, а уж мне-то на гусиную землю». Я засмеялся, стараясь не понять, что такое гусиная земля. Сказал, что это он в мечтаниях полетит на родной север, а он называл землю, где покоятся души поморов. Он совсем уже ничего не видел, кроме света, и я рассказывал, что происходит вокруг. Это с дерева лист упал. Это дамы с бульдогом, взаимно очень схожи. Борис Викторович смеялся моим незамысловатым шуткам, попросил подать ему опавший лист и долго держал его сухонького в руках. Он часто доставал папироску, да не позволял подносить спичку, прикуривал сам. Тогда глаза его необыкновенно оживали, устремлялись к точечному огоньку, и медленно приближал он огонек к лицу своему. «Я вас никогда не видел», — сказал он. Я наклонился, и Борис Викторович легко коснулся перстами моего лба и щек. «Малые корабли строились без единого гвоздя», — рассказывал он. «Они были шиты корнями березы или вереска и были очень крепки. Тишина, белые ночи, когда что полдень, что полночь, безмолвие. Паруса ветерок надувает, и судно тихонько бежит вдоль берега. Одни, как гуси, пролетают». В те пролетевшие дни я подготовил для издательства «Детская литература» книжку под названием «Чистый двор». Название Борису Викторовичу нравилось. «Только надо шутников опасаться», — посмеивался он. «Скажут еще, что написанное чистый вздор». Некоторые короткие рассказы я читал Борису Викторовичу. Он слушал ласково, смеялся, никогда не делал никаких замечаний. Иногда глаза его делались не такими внимательными, и я это место в рассказе подчеркивал и спрашивал потом, здесь переделать, укатать. Он редко говорил «обкатываю» про свои рассказы. Он их укатывал на слушателей или улаживал. «Мне кажется, в море литературы, — говорил он, — как и в море вообще, текут реки. Много чистых родников и много мутных потоков. В Архангельске, где я родился, провел молодость, юность, живо было устное народное творчество. Кругом там пели еще былины и рассказывали сказы, предания. В молодости я при случае где-нибудь в знакомой семье пел былины, передавал так, как сам слышал. Но вообще молодые былины не пели, это считалось делом стариков. Мы рассказывали сказки. Говорят, что в детстве усвоил, то остается на всю жизнь. А я усвоил в детстве подлинные былинные звучания, сказы северные подлинные. Вот так в самом начале я передавал услышанное от старшего поколения устное слово. Борис Викторович, конечно, знал, что я иногда записываю наши разговоры. Он относился к этому одобрительно, считал, что и они в Архангельске в детстве так относились к рассказам своих стариков. Речь его старался я записывать дословно, точно, даже с повторами. Он помогал в этом, замолкал, задумывался. Ему было очень одиноко в последние годы. Он радовался любому гостю, слушателю. И все-таки, беседуя со мной, сейчас я понимаю, он все говорил не просто так, и он меня немного зачем-то воспитывал. Сколько писателей, столько рассказов. Если уж писатель пожелает что-то отписать, обязательно отпишет и скажет «взято из жизни». А ведь не разберешься, искренне это или нет. Как же разобраться? Выдает неверное слово? Журналисты, полагаю, должны уж честно брать сюжеты из жизни. А где они, такие журналисты? А так, откуда взят сюжет? Что-то прочитано, что-то учтено. Вот мы пустим анкету. Пускай писатели скажут, что такое сюжет. Обязательно спутают с фабулой. Писатели всегда путают сюжет с фабулой. Думают, это одно и то же. Я тоже путаю, признался я. А вы про это вообще не думаете. О том, как сам он работает и работал, говорили много, часто, подробно. Из моих записей вполне можно составить рассказ, который надо считать устным, а назвать можно «Рассказ о рассказах». Лет 25 назад я стал интересоваться рассказчиком, личностью рассказчика. Люди попадались очень интересные, но немного хороших рассказчиков на моем пути встречалось. Всего несколько десятков человек. Большинство моих рассказов, и устных, и печатных, идут от первого лица, я. Но это не я, Борис Шергин. Это и молодой моряк, и портниха архангельская, и старуха, которую немцы заставили копать себе могилу. В большинстве случаев я передаю рассказ, слышанный мною от какого-то человека. Я запоминаю тему рассказа, а потом сам с собою наедине начинаю вспоминать услышанное вслух. А когда улягусь спать, вспоминаю на память, чтобы не забыть сюжет. Стараюсь встретиться с рассказчиком и в другой раз, а если не удается, я по памяти изображаю этого человека, изображаю словом. Вначале рассказ получается эскизно, сыровато, а потом уже начинается обработка. Я только тогда выношу вещь к слушателям, когда она зазвучит свободно. Импровизировать считаю недопустимым. Рассказ должен быть художественным, должен быть готов в интонациях. Вот рассказ Митина «Любовь». В нем молодой человек говорит о своей любви. Кстати, звали его Дмитрий Иванович Силютин. Он жил в пригороде Архангельска и был бригадиром на кораблестроительной верфи. Я слышал его рассказ целиком всего один раз. Он рассказывал скромно, среди друзей, где был и я. Его вызывали на разговор, и он подробно, искренне, тихо повествовал свою историю. Я запомнил этого очень скромного молодого человека. «Ты сам-то прекрасный», — говорила ему старуха-гадалка. «Только ума-то у тебя нет, а ты как тетеря лесная, не понимаешь». У него в лице была детская простота. но рассказывал он страстно. У меня годов до 25 к дамам настоящего роденья не было. Не знаю, жив ли Селютин или нет, я его 30 лет не видел. Никто, конечно, не станет в большой аудитории говорить о своей любви. Мне же потом приходилось в более помпезной обстановке рассказывать. Да ничего не поделаешь. Очень много лет я свои рассказы носил только устно. Когда рассказ у меня укатывался, улаживался, я выносил его на сцену, школьную или клубную, и он продолжал совершенствоваться. Я тогда его пускал в печать, когда он оказывался обкатанным и уложенным. Записывал не сразу. Большие-то повести я не писал, тем более романы. Конечно, не каждый рассказ вводил я в свой репертуар и в литературу. У меня многое осталось нереализованным. Иногда я пытался сделать рассказ, но малое знакомство с рассказчиком не давало такой возможности. Я всегда старался колоритной северной речью одеть сюжет. Тут мне один написал, что героя нельзя передавать языком поморов. А у меня как раз самым искренним стремлением было именно этим языком донести рассказ до слушателя. Вот «Мимолетное видение», рассказ портнихи. Я слышал эту историю от нашей родственницы несколько раз. Звали ее Мария Ивановна Зинкович. Муж ее был польский помещик, высланный в Архангельск, служил чиновником особых поручений при губернаторе. Мария Ивановна портниха была модная архангельская дама. Я записал ее рассказ, стараясь изобразить речь архангельских обывателей. Корытину Хионию Егоровну, наверное, знали. Горлопаниха на пристани пасть дерет, по всему архангельскому городу слышно. И дом ее, небось, помните, двоепередный, крашеный. Так от Хионии Егоровны через дорогу и наша с сестрицей скромная обитель, модная мастерская. Мне кажется, я точно передаю ее речь. Может, это не так, да переспросить уже не у кого. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что де умна и прекрасна, как мечта, и на 20 языках поет и говорит. А Федька, молодой-то, Маляхин, ужасти какой был бабеляр, катался, будто кот на бархатных-то диванах. Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы при наших связях с заграницей. А папенька, медведь такой, какая-нибудь на велосипеде приехала. Мария Ивановна говорила с некоторым жеманством, и надо было передать это в слове. Тут помогли мне особенности портновского разговора. У моей сестрицы новые выдумки нарядное фуро. У меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен-ганте. Рядом с этим сильно звучали простецкие речи. Настенька, голубушка, назвала бы ты нас суками да своднями. Через нас твой благоверный в рассуждении Катерина изумился. Северные рассказчики не играют. Они преподносят рассказ без жестов, одной только модуляции речи и трагические и лирические места передают. Предлагаю еще 3 устных рассказа Бориса Викторовича, записанных и скомпонованных мною в разное время. Былина в Москве. Моим постоянным вдохновителем был великий мастер Владимир Андреевич Фаворский. Он любил классику, древние языки. Больше всего он любил былины. А публика больше всего любила сюжетные, живые рассказы, потому что в современной обстановке былины рассказывать очень трудно. Их пели на кораблях, когда шло спокойное плавание, или в долгие северные вечера, когда торопиться некуда. Зима, моряки дома, по стенам модели кораблей, древняя русская живопись. Так и 3 часа можно рассказывать. Северные сказители целый вечер могли говорить, когда в домах собирались люди, например, на святках. В рождественский пост веселых рассказов не было, только былины. На севере тысячелетние былинные напевы звучали всегда к месту. Теперь я часто ощущаю, что обстановка мешает. В московский быт былина не влезает. Обстановка и темпы столичной жизни не дают петь долгое, медленное, давнее. Заводилась непогода у синя моря, доносила непогоду до Святой Руси. На Святой Руси, в каменной Москве, в каменной Москве, в Кремле-городе, у царя, у Ивана, у Васильевича, было пирование, почестен стол. Все на перу пьяны веселы, все на перу стали хвастати. Прирасхвастался Иван, грозный царь. Я взял Казань, взял и Астрахань, я повывел измену из Пскова. Я повывел измену из Новгорода, я повыведу измену из каменной Москвы. Тут бы и слушать, что дальше-то будет. А некогда вслушиваться москвичам-горожанам, им бежать надо. Фаворский же был классик, он любил былины. В этом месте он особенно оживал и хоть слушал меня много раз, а все переживал заново. И все палачи приустрашились, и все палачи приужаснулись. Один Малюта не ужаснулся, один Скуратов не устрашился. Хватал царевича за белые руки, поволок его за Москву реку, на то на болото, на торговое, кладет его на плаху на дубовую, ладит сечь буйную голову. В подмосковных деревнях в 10 часов уже темно, и тут поневоле собираются женщины и что-нибудь рассказывают. Теперь в моде уголовная хроника и литература детективная нарасхват. Потом, конечно, ее бросают, ибо она не дает ни уму, ни сердцу. Здесь, в Подмосковье, былину слушают хорошо. Вот что интересно. Под Москвой есть деревни, где говорят на «о». В Ходькове, я знаю, живет одна старуха, лет 80, говорит, как на родине, на «о». Московская речь – образец русской речи. Это прекрасная речь. Речь московска. У нас на севере над москвичами подшучивали. «Была-то в Москве, шла по доске, доска-то хресь, я лицом-то в грязь». И вот изображали тех, кто в Москве побывал и старались говорить по-московски. Речь московская, походка господская. Вот вы говорите «Ванька добрый». Москвичи скажут «Ванька добрый», а северяне скажут «Ванька добрый». В типографии, когда печатали мои книги, затруднялись все это передать. Еще и не хватало знаков с ударениями. И все печатается без ударения. И все, конечно, страшно врут. Помните, как Мартынка из сказки поел рогатых яблоков? Нелегко это печатно передать, так, чтобы прочесть правильно. Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой 2 волдыря. И поднялись от этих волдырей 2 рога самосильных. Вот да приужаснулся бедный парень. Скакал-скакал, обломить рогов не может, дали и заплакал. Что на меня за беды, что за напасти? Та шкура разорила, пристромила, разоблокла, яблоком объелся. Рога явились, как у вепря дикого. О, задавиться ли, утопиться? Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки. Буду жить лучше с хищными хикенами и со львами. Вот есть такой омский северный русский народный государственный хор. Очень колоритно пели по-омски. Раньше ими везде интересовались, а теперь их всюду гонят. Спим, говорят, только в вагонах, сидя. Слушают только веселенькое, а как запоем северную классику, кричат «веселенькое что-нибудь». И приходится им размениваться. Я уж не знаю, кто тут виноват, да только стали им речь выправлять. Верно, в Министерстве культуры это указывают. Кое-кому из хористок это стало нравиться. Не хочется нынешним дамам древними бабками слыть, стали петь на «а». Лет 20 назад приходили ко мне многие артисты-рассказчики. Лекционное бюро посылало их сеансы на два учиться северной речи. Ну, за два-то сеанса я их выучивал, а за один бы ни в жизнь не выучить. Так-то. Старина о Варламии Кирецком. В дни юности слышал я от отца поморскую балладу. Мы говорили «старину» о Варламии Кирецком. «И ерею, Варламия, где твоя молодая жена? Она ушла в гости к тятеньке, к родителю маменьки. Нет, ерею, Варламия, твоя жена за гульбой ушла. Ночью в город Фарлав на ладье прибежал. По твою госпожу в Божью церковь послал. Она боса и пьяна, с корабельщиками целуется, с афарлафами валяется. Всех стихов не помнили уже ни мать, ни отец, забытые пересказывали простой речью. О том, как поп Варламий убил свою молодую жену, занес гроб-колоду на варяжский корабль, перебил варяжскую дружину, открыл паруса, ушел на ладье в море. И вот приехал ко мне Владимир Иванович Воронин, знаменитый северный капитан. Он знал свой вариант этой старины. Он прочитал его мне и сказал, что всю жизнь собирался записать, скомпоновать свой вариант. Я-то и не стал записывать. Вот беда, что я не записал. Капитан Воронин с острова Диксона не вернулся, там он умер. Доблестный был герой-полярник. Он вел на буксире баржу. Взял канат, которым была прикреплена баржа, намотал себе на руку и надорвался. Удивительный был человек, артист, рассказчик, каких не бывало. Он любую сценку так умел изобразить в лицах. Теперь и не знаю, кто скажет полную старину о Варламии Кирецком. С Маршаком мы спорили. Он говорил, что в России не было баллады, дескать, только в Шотландии. А вот ведь попу Варламию во искуплении греха определено было вечно плавать во льдах. Не устал Варламий у руля сидеть, не уснул Варламий на жену глядеть, не умолк Варламий колыбельну петь. Спи, жена Иереева, спи, краса несказанная. У Бориса Викторовича в комнате висел на стене небольшой этюд, писанный маслом, «Берег Белого моря». Этюд скромный в серых и охристых тонах. «Степан мне подарил», — пояснил Борис Викторович. «Он ведь кончил Академию Святого Луки в Париже, мастер, живописец. А художников не любил. Я, говорит, пейзажист. А вы-то кто такие?» О Степане Григорьевиче Писахове, необыкновенном нашем сказочнике, истинной жемчужине русской литературы, Борис Викторович говорил всегда ласково, с большой любовью, но вспоминал о нем с улыбкой. Шергина смешила эта писаховская фраза: «Я пейзажист, а вы-то кто такие?» «И действительно, кто они такие?» — продолжал Борис Викторович. «Иногда и не поймешь. А Степан Григорьевич — живая душа Архангельска. знал о нашем городе всю подноготную, каждый дом. Живая душа Архангельска, так о нем я думал всегда. Сейчас про Степана, да и про меня говорят говор, говор, северный говор. Мысль живая, живая душа дороже всякого говора. Не так давно мне попалась в руки книга Степана Писахова «Сказки, очерки, письма», изданная в Архангельске в 1985 году. Приятно было прочесть в его письмах ответные отклики Борису Викторовичу. Староверы за разрешением спорного места в Писании обращаются к Шергину. Борис, прекрасно разбирающийся в древних писаниях и составивший сборник из житий святых, острее Декамерона, делает подобающую рожу и разъясняет. «Очень талантливый собеседник», — рассказывал о Писахове Шергин. «Он застольный рассказчик был прекрасный, а с эстрады выступать не мог. У него дикция была ужасная. Вот отпустил Степан бороду и стал похож на преподобного Серафима. С ним водиться, как на крапиву садиться. Вдруг обидится, не пишет ничего, потом сразу страниц 16, не знаешь, как и прочесть. Он у меня подолгу гостил, а в Москве знал одну садовую. Кругом Москвы по садовой бежит». Борис Викторович засмеялся. Его смешило, как бежит Степан Писахов вокруг Москвы по Садовому кольцу. Шарахаются прохожие, развивается писаховская борода. «Я пейзажист, а вы-то кто такие?» Встречаясь с Борисом Викторовичем Шергиным, подолгу дружески беседуя с ним, я всегда получал только доброе, человеческое, положительное. Он почти не жаловался на судьбу, на слепоту. Он говорил так: «Глаза стали дрейфить». Долгое время я не знал, что у него одна нога на протезе. Спросить, отчего он так трудно ходит, стеснялся. Мне было дорого то, что сижу рядом с ним и слушаю. Видеть лицо его живое, вместе смеяться, было моим счастьем. Оно затмевало мне глаза, и я забывал, что жилось ему очень трудно. Денег не было, книги издавались редко. Здесь надо вспомнить добрым словом Владимира Викторовича Сякина, редактора издательства «Молодая гвардия». Самоотверженно прошибал он косность сухих сердец, добивался выхода книг Шергина. Владимиру Викторовичу поклон от читателей, а Борис Викторович любил Сякина, посвятил ему свой лучший рассказ «Для увеселения». Журналы, радио, телевидение практически позабыли Бориса Шергина. Радиоцентр детского вещания записывал меня 2 дня. Раньше я по радио рассказывал много. Потом там знакомств не стало. Телевидение хотело снять меня, приходили раз. Но они с тех пор никто не бывал. На литературном небосклоне вспыхивали тогда и отгорали звезды различной величины. Они брали на себя все внимание бурлящего современного мира, а в самом центре Москвы кое-как сводил концы с концами Борис Шергин. Поразительно было равнодушие именитых писателей, летящих на гребне славы. Его ведь знали многие, да позабыли. В те дни я ничего не знал. Борис Викторович не говорил мне о своих дневниках. Об этом памятнике русской культуры будут еще много говорить и писать. Мне же терзают душу горькие его записи. Годами забрался, летами зажился. Имени доброго не нажил. Да хотя бы положение в свете или запасу про черный день. Ничего нет. Ни послать, ни окутаться, и в рот положить нечего. Нет знакомого человека, у которого не взял бы в долг, и, по-видимому, без отдачи. Иной раз встречу взаимодавцев своих. Что же, без стыда рожу не износишь. Хорошо еще, что с ним был верный Миша, Михаил Андреевич Барыкин, Они прожили рядом очень много лет. Михаил Андреевич знал, что такое дядя Боря. Творчество Шергина было и главным смыслом его жизни. «Если уж я что не так, — говорил он, — то дядя Боря и за меня сделал». Михаил Андреевич часто лежал в больнице, подолгу не бывал дома, но возвращался всегда к дяде Боре. Борис Викторович никогда не был женат. Все отцовские чувства отдал он Мише, называл его душевным собеседником, племянником, хотя Миша был из дальних родственников. Михаил Андреевич играл на контрабасе, и бросала его судьба по разным оркестрам. Так и жили они. То Миша заработает на контрабасе, а вдруг, да и Бориса Викторовича издадут. Однажды Борис Викторович сказал мне: «Была такая газета «Культура и смерть».» Я засмеялся. Я думал, что он шутит, так чтобы повеселить меня. Разговор ушел в любимую северную сторону. Борис Викторович не стал разъяснять ничего. Он понимал, что мне нужно Шергинское, а это было совсем другое. Впрочем, я догадался, что речь идет о газете «Культура и жизнь». И вот недавно писатель Сергей Михайлович Голицын, который знал и любил Шергина, спросил меня: «А помните, как Борис Викторович называл газету «Культура и смерть»? Так вы почитайте, номер 15 от 30 мая 47 года». Я прочитал. Не хочется называть автора статьи против опошления народного творчества. Впрочем, назову. Вик Сидельников. Не знаю, что это, псевдоним или фамилия. Лучше бы псевдоним. Не хочу и цитировать статью, но надо. Книга Шергина псевдонародна. С каждой страницы ее пахнет церковным ладаном и елеем. Веет какой-то старообрядческой и сектантской философией. Редактор книги, товарищ Циновский, и издательство отнеслись к порученному делу безответственно. Эта ложь по тем временам была убийственна. Не знаю я судьбы товарища Циновского, не знаю даже его имени, но думаю, что сейчас самое время сказать, наконец, ему спасибо. Настал для меня час подать заявление в Союз писателей. У меня уже вышло несколько книжек для детей. Норму, нужную для вступления в Союз, я выполнил. Бориса Викторовича я считал своим духовным учителем и мечтал, конечно, получить от него рекомендацию. Но заговорить на эту тему долго не решался. Не хотелось, чтобы он думал, что мне нужно от него больше, чем он мне уже дал. Вот как неловко записал, черт подери, ну ладно. Подъехал я к Мише с этой темой. Так, мол, и так, прямо и не знаю. Михаил Андреевич руками замахал, дескать: «Дядя Боря, к тебе всей душой, а ты, короче, беги в магазин, а я буду котлеты жарить». Так и получил я эту чудесную рекомендацию за столом с котлетами и винегретом. Лариса Викторовна записывала, Борис Викторович диктовал, а Михаил Андреевич меня по спине хлопал. Пораженный до глубины души тем, что оказался в рекомендации неутомимым путешественником и истинным художником, я ел котлеты и думал: вот как счастье-то, наконец, привалило. Дурацкая радость и гордость распирали меня тогда, как, впрочем, и сейчас распирают. Какие еще литературные медали нужны? Бегу по Садовому вокруг Москвы. Вон как Борис Шергин мне написал. Михаил Андреевич Барыкин был мне добрым другом. Душевный он был человек, мягкий. Вот как-то позвонил, а голос хриплый, сиплый, как из парилки. «Дядя Боря скучает, печалится, намек понял?» И я побежал на Рождественский. А Борис Викторович не скучал, курил папироску, клал бычки на пенек. «Прилетел с соколом», — сказал он, — «да от красных ворот лететь недалеко». Михаил Андреевич накрыл стол, объявился портвейн. Мы с Мишей выпили. Это Миша скучал, — смеялся Борис Викторович. — Посидеть не с кем, я-то ему надоел. — Ну, дядя Боря, — сипел Михаил Андреевич, — ну, несправедливо. Юрий Осипович тоже подумать может, а это неверно. Да ты и сам говорил. Здесь, читатель, я должен сказать, что Борис Викторович в рот спиртного не брал никогда в жизни, даже не пробовал. Это я пишу не для того, что сейчас модно не пить. Это правда. Чокнется с нами, если пристанем. Уж крепка, забористо, а не выпьет. Нас, впрочем, не осуждал никогда. И в назидание читал на память из Устьянского правильника, рукописной книги XVIII века. Пьянство у доброго мастера хитрость отымает. Красоту ума закоптит. А скажешь, пьянство ум веселит, так ведь так и кнут веселит худую кобылу. Вдруг пришел странный человек в очках. Его звали Илья. Он был скрипач и пианист. «Давай, Миша, сыграем», — сказал Илья. «Мы ведь с тобой старые лабухи». Стали строить контрабас к роялю. У соседей нашлась гитара, стали ее строить контрабасу. Долгий-долгий вечер играли мы втроем, брызги шампанского, на сопках Манчжурии, грустной Бэби, о Сан-Луи и пели. Борис Викторович слушал нас и смеялся, и никогда не сказал, что мы играем что-то чуждое ему. Он радовался, если у нас получалось. По всем законам песенного времени и пространства, Борис Ширгин, последний исполнитель тысячелетних былин, должен был сказать: «У нас на севере поют не так». «Хорошо», — радовался он, — «как у нас на севере». Долго сидели мы, и вечера не хватило. Прихватили ночь, все расстаться не могли. Одни, как гуси, пролетали. Отпевали Бориса Викторовича в церкви Михаила Архангела, Меншикова башня на чистых прудах. Из литераторов, помню, были Юрий Галкин, Владимир Глоцер, Владимир Сякин. Единственным членом Союза писателей оказался я. Горько плачущая пожилая женщина, вдова художника Ивана Ефимова, все добивалось, есть ли кто из Союза писателей. Глоцер указал на меня. Не знаю, зачем он решил так меня наказать. Женщина, не видящая ничего от слез, накинулась на меня, ничего не видящего. Я хочу выразить свое возмущение. Умер замечательный писатель. А где ваш Союз? Спасибо, Миша вступился. Это друг, а не представитель. «Голубчик, простите, — говорил Ефимова, — но так обидно, нет никаких представителей». «Да зачем они здесь?» — думал я. Человек в клетчатой кепке подогнал москвича к дверям церкви, вынул венок от дедгиза, снял кепку и внес венок в церковь. Вышел обратно, надел кепку, сел в машину и уехал. Это было единственное официальное явление. Был пасмурный промозглый день, шел мерзлый дождь. Могильщики вызывали ненависть. Речей никто не говорил, все молча прощались, глядя на дорогое, неземное теперь лицо. «Придет день воскресенья, яко светлое утро», — прочитал я на соседней могиле. Здесь лежал названный брат Бориса Викторовича, Анатолий Викторович Крок. Брат пришел к брату. Кузьминское кладбище, участок номер 80. Холодный пронзительный ветер отогнал нас от свежей могилы. Шофер автобуса торопился, грозил вот-вот уехать и бросить нас. Добрались до Рождественского, никак не могли согреться. И ночи прихватили, вспоминая о русском писателе, святом человеке. Пролетали гуси. И Борис Викторович продолжал к нам приближаться. Все весомее, дороже становилось его слово. Каждая запись, сделанная невзначай, обретала новый смысл. Я перебирал порою эти записи, вдруг терял их в своих бесконечных разъездах, переворачивал все вверх дном, находил. Писать о Шергине никак не решался. Все казалось, это будет второе прощание. В ненаписанном есть жизнь. Ненаписанное — это еще не пережитое окончательно. Как будто даже есть шанс снова зайти на Рождественский, услышать доброе слово. Проходили годы, и вот я, один из самых молодых его друзей, стал одним из немногих. Уже обращаются ко мне как к знатоку, а все мое знание — преданность старшему другу. Вот все думаю, что же произошло? Почему литературные поделки времени заслоняли и заслоняют его имя? Неужели культура и смерть? Нет, конечно, газета есть газета. Ударили сильно, но убийство не состоялось. Шергин остался, только русский читатель был его почти лишен. Да ведь и не только Шергина. Многие вернулись к народу, пусть и к другим поколениям. А творчество Бориса Викторовича как-то и не пропадало. Его ведь иногда печатали. Мало, но тоненькая струйка тиража текла. Дотекла хотя бы до нас с вами. Сейчас грешник, беседуя с литераторами и меряю их порой, знает Шергина, любит ли. Не обвиняй тех, кто не знает, общая беда. А про себя неинтеллигентно думаю. Знал бы, лучше писал бы. В литературе, конечно, есть счет, это все знают. Есть счет текущего времени и счет всевременного слова. Вдруг вспомнил. Заговорили как-то об аде, Шергин сказал. Ад — пустая душа. Душа, забывшая мать, предавшая отца. Другого ада я не понимаю, не принимаю. А рай? — спросил я. Это просто, — улыбнулся Борис Викторович. Это мое детство в Архангельске. Живы отец и мать. Это мы сейчас сидим вдвоем, и скоро Миша придет. Зимой или осенью прохожу по Рождественскому бульвару, считаю лавочки, первая от его дома, вторая, третья. Их зачем-то передвинули, одну чуть влево, другую чуть вправо. Неподвижны только два окна, заросшие пылью. После смерти Михаила Барыкина окна онемели. Был жаркий июльский какой-то асфальтовый день. Вдруг я вошел в подъезд, остановился перед коричневой дверью и увидел обрезанные звонки. Видали вы? Кнопка еще торчит на косяке, а провод перерезан. Звоните в небо. Я вышел вон, как-то позабыв, что существует метод стука в дверь. Зашел и в другой раз. Твердо и долго колошматил в дверь. Наконец открыл ее какой-то мальчик. Открыл дверь и отбежал в сторону. Перепуганно глядел он на меня из глубины коммунального коридора. Я не знал, что делать, и тупо спросил, где мама. На работе, — ответил мальчик, — и я вылетел из подъезда. Зачем ходил, зачем пугал детей? Нельзя, наверное, так бездарно бродить по квартирам из чужого времени. Читатель станет смеяться, но все-таки я зашел туда и в третий раз. И опять был асфальтовый день, и долго не открывали, но хотя бы кричали через дверь «Кто?». Открыла женщина, охваченная стихией стирки. «Здесь жил писатель Борис Шергин», — сказал я. «Скажите, кто-нибудь живет сейчас в его комнате?» Она не понимала ничего, никак не могла выйти за пределы мыльной пены. Объявился какой-то дальний жилец. «Да ведь это Екатерина Алексеевна», — сказал он. «Идите в квартиру 12». Поднимаясь на другой этаж, я понял, что иду к вдове Михаила Андреевича. Екатерина Алексеевна открыла мне и вдруг меня узнала, и обо мне слыхала, и книжки мои читала. Этого я никак не ожидал. «А где же корабль?» — спросил я. «Здесь корабль, здесь». Сидя на кухне, я успокаивался, что корабль на месте. Появилась ее дочь Лариса, которой я хотел было объяснить про корабль. Да она оказалась аспиранткой Литинститута и защищала диплом по Степану Писахову. Вот тебе и мои знания про корабль. Заварили и чай с травками. «В комнаты Бориса Викторовича, — рассказывала Екатерина Алексеевна, — так никого и не поселили. До сих пор стоят там шкаф и рояль. А сейчас дом забирает какое-то министерство. Вот мы и ожидаем, когда выселят». «Какое министерство? Когда заберут? Что будет с домом?» На эти вопросы ответить, конечно, я пока не могу. А по Рождественскому ходить стало легче. Все-таки теперь известно, что здесь живут люди, преданные памяти Бориса Шергина, и чаяния с травками пьют, и про корабль знают. Никак не могу расстаться с этой рукописью, которая, по сути дела, давно уже кончилась. Наверное, чтобы затянуть работу, я поехал в Хотьково. Был август, жаркий полдень. В речке Пажа молодые люди купали большую черную собаку. Остановился с ними поболтать. Про Шергина спрашивать их не стал, чтобы не огорчаться. Поговорили мы с минуту, и я пошел дальше. Тропинка, ведущая на бугор, справа и слева была обсажена картошкой. Фиолетовые картофельные цветы напоминали о хотьковских колдунах, были велики, как пионы. Я поднялся на бугор и встал прямо перед домом, в котором много лет прожил Борис Викторович. Вдруг я засомневался. Дом обнесен был высоким глухим забором, которого я не помнил. В соседнем саду под яблоней пожилая женщина мыла в тазу морковь. «Простите», — сказал я, — «где здесь дом Анны Харитоновны?» «Да вот же он! А забор-то вроде не тот. Так ведь дом продали сразу после смерти Анны Харитоновны. А Бориса Викторовича вы помните?» «Ой, да как же не помнить? Заходите, заходите». Так встретился я через много лет с Надеждой Сергеевной Козловой. И долго мы сидели под яблоней. Борис Викторович, он ведь одну зиму и у меня жил с братом. Все бывало ждал его, выйдет на бугор и жалобно так зовет: «Толя, Толя!» У меня тогда сын с севера вернулся и пил сильно, и мы все ругали его. А Борис Викторович говорил: «Не ругайте, не ругайте его. Вы не знаете, что такое север». Борис-то Викторович уже слепенький был. Вот выглянет из окна, вон его окно-то. А я в саду ли, в огороде что делаю? Ну, как сейчас, морковь мою. Борис Викторович и скажет: «Надя, что ты делаешь?» А я скажу: «Да вот, Борис Викторович, морковь мою». А он скажет: «Надя, ты уж приходи вечером». Так всегда хорошо поговорим с ним, душевно. Не было такого человека, который бы мимо Бориса Викторовича в жизни прошел. И не заметил, у всех к нему сердце лежало. Это потому, что Борис Викторович святой был. Его ведь и колдуны боялись. Я им и говорю: это вам не на картошку колдовать. Сама-то в цвет, а в земле-то нет. Что ж, неужто еще есть в Хотькове колдуны? Да уж этого-то добра хватает. А туда вы за забор не ходите. Там все изменилось. Только вот окошечко Бориса Викторовича посмотрю и поплачу. За забор в бывший дом Анны Харитоновны я не пошел. Нельзя мне туда. посмотрел на окошечко, пошел обратно. Главное, не сранить бы, не потерять веселье сердечного. Да разве потеряешь? Конец книги.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Июль 1989 год. Звукорежиссер Игорь Апарин читал Владимир Сушков.